Здравствуйте, дорогие радиослушатели, братья и сестры. Мы с вами продолжаем разговор о Священном Писании Ветхого Завета, и сегодня уже третья лекция, посвященная одной из самых важных и исключительной книге Ветхого Завета, книге Псалмов, Псалтири, которая, наверное, больше других книг Ветхого Завета участвует в нашей церковной жизни, прежде всего богослужебной, молитвенной. И в прошлый раз мы подробно говорили об одном из типов псалмов, к которым относится целый ряд псалмов, преимущественно из первой части Псалтири. Мы говорили о псалмах-плачах, псалмах-жалобах, которые высказываются одиноким человеком в окружении врагов, несчастий, трудных обстоятельств, тех обстоятельств, которые даже заставляют этого человека почувствовать себя покинутым Богом. Но псалмы эти являются одновременно и просьбами о том, чтобы Бог обратил лице свое к молящемуся и помог бы ему вновь обрести уверенность в жизни и уверенность в том, что Господь присутствует в его жизни и наполняет ее смыслом, светом и радостью. Мы разбирали подробно в прошлый раз 12-й псалом, комментируя каждый его стих параллельными или очень близкими по смыслу и по переживаниям стихами из других псалмов. Подобным же образом мы будем действовать и сегодня, но сегодня речь пойдет о следующем жанре псалмов, который связан с предыдущим, с псалмами-плачами, связан тем, что мы будем говорить о благодарственных псалмах, то есть о тех псалмах, где высказывается благодарение за избавление от всего того, о чем подробно говорилось в псалмах-плачах. И действительно, благодарственные псалмы, а это тоже целая группа псалмов, рассеянных по всей псалтире, это псалмы, которые открываются или начинаются с того, о чем говорилось в псалмах-плачах. Упоминаются несчастья, беды, трудные обстоятельства, заставившие человека даже усомниться в том, что Бог хочет иметь с ним дело или смотрит на него. И в то же время говорится и уже об избавлении от этих несчастий. Выражается желание восхвалить и возблагодарить Бога. Псалом 29 возьмем как основной и будем его комментировать с помощью других похожих псалмов. Вот как он начинается. «Превознесу Тебя, Господи, что Ты поднял меня и не дал моим врагам восторжествовать надо мною. Господи Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня». Подобным же образом начинается и 39-й псалом, 2 стих. «Твердо уповал я на Господа, и Он преклонился ко мне и услышал вопль мой». Или 33-й псалом, 5 стих. «Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня». Подобный типичный благодарственный псалом мы встречаем в книге пророка Ионы. Это его собственная песнь благодарственная после того, как он побывал в чреве кита и таким образом испытал и скорби, и несчастье, и покинутость Богом. И в то же время вот он теперь уже воспевает благодарственную песнь. «Ко Господу воззвал я в скорби моей». Это вторая глава книги пророка Ионы, 3 стих. «И Он услышал меня. Из чрева преисподней я возопил, и Ты услышал голос мой». Но прежде чем псалмопевец дальше начинает развивать эту тему благодарности, он возвращается к воспоминанию о пережитом негативном опыте, опыте несчастья, одиночества, беззащитности и скорби. Как будто воспроизводится, даже буквально цитируется, в кавычках даже мы читаем в псалтире, воспроизводится, цитируются слова жалобы, которые когда-то псалмопевец произносил в минуту вот этих самых неприятных переживаний. «Тогда к Тебе, Господи, взывал я и Господа моего умолял». 29-й псалом, 9-й, 11-й стихи. «Что пользы в крови моей, когда я сойду в могилу? Будет ли прах славить Тебя? будет ли возвещать истину Твою. Услышь, Господи, и помилуй меня. Господи, будь мне помощником». То есть вновь высказывается страх, о котором так подробно говорится в псалмах, плачах, и о котором мы подробно тоже говорили в прошлый раз, в чем суть этих страхов, кто такие враги, что это за преисподняя и смерть, в которую погружается человек. Но теперь уже об этом говорится как о чем-то пережитом. Этот испытанный страх как будто вновь актуализируется или выплескивается, но выплескивается ради того, чтобы увидеть этот страх преодоленным и увидеть в этом преодолении повод для ликования и радости. И, наверное, в этом есть смысл, духовный смысл и психологический смысл, именно так исцелять травматические последствия этого страха. То, что пережито, что лежит позади молящегося, в ретроспективе уже выражается в словах, которые изображают не только образы, метафоры, но и могут отражать реальный опыт. Например, 114-й псалом, 3 стих. «Объяли меня», имеется в виду тогда, в опыте страха, «объяли меня болезни или путы смертные, страхи адские постигли меня, я встретил тесноту и скорбь». Или 17-й псалом, 5-6 стихи. «Объяли меня муки смертные, и потоки беззакония устрашили меня, цепи ада облегли меня, и сети смерти опутали меня». Или книга пророка Ионы, 2 глава, 6 стих и дальше. «Объяли меня воды до души моей, бездна заключила меня, морскою травою обвита была голова моя, до основания гор я не сшел, земля своими запорами навек заградила меня». То есть так же, как в псалмах-плачах, здесь говорится о смерти не как о прекращении физического существования, а как о перспективе потери связи с Богом, забвения Богом, потери возможности видеть, хвалить и славить Бога. Именно так нужно понимать весь этот ряд выражений, которые имеют в виду смерть, ад, преисподнюю, бездну, морскую вот эту пучину. Все это не смерть в физическом смысле, а существование вне Бога. И поэтому благодарение, оно становится благодарением за избавление от подобного опыта, опять-таки, в жизни человека. Опыт этот является благодарением за избавление, случившееся только что, недавно, и пережито как свой собственный опыт на своем собственном жизненном опыте, а не просто благодарение Богу, Избавителю и вообще. И псалмопевец свидетельствует о своем частном, этом конкретном опыте в то же время в храме, перед собранием, и тем самым призывает всех еще и еще раз восхвалить Бога за то, что Он в который раз уже вновь и вновь, как в дни древние, явил Себя как Бог-Спаситель. Вот Псалом 29, к которому мы опять возвращаемся, 5 стих, мы читаем: «Пойте Господу святые Его, славьте память святыни Его». Налицо обращение к собранию, к церкви. «Величайте Господа со мною и превознесем имя Его вместе» или «вкупе». Псалом 33, 4 стих. То есть такое благодарение явно имеет все черты церковного богослужения или храмового богослужения, когда к этому благодарению приглашаются все. Поэтому не случайно все это обставлено соответствующей внешней формой, обрядом, в который входят уставные жертвы, обеты, а также одежды, радости и ликования. Все это, конечно, атрибуты ветхозаветного богослужения. Например, Псалом 115, 4-5 стихи. «Чашу спасения приему и имя Господне призову, обеты мои воздам Господу пред всем народом Его». Или 65-й Псалом, 13-16 стихи. «Войду в дом Твой со всесожжениями, воздам Тебе обеты мои, которые произнесли уста мои, изрек язык мой в скорби моей. Всесожжения тучные вознесу Тебе с воскурением тука овнов. Принесу в жертву волов и козлов. Придите, послушайте все боящиеся Бога, и я возвещу вам, что сотворил Он для души моей». Или 29-й Псалом, 13 стих. Ты обратил сетование мое в ликование, снял с меня вретище и припоясал меня весельем». То есть мы встречаем такие прозрачные намеки или даже прямо упоминания каких-то внешних обрядовых проявлений этих чувств, как скорби, так и здесь уже благодарности. Эти проявления, они уже ушли в прошлое в обрядовом смысле, и православная церковь использует другие обрядовые формы, но не случайно сохраняется то внутреннее, неприходящее содержание, благодаря которому эти псалмы, псалмы благодарности, они используются и в православном богослужении тогда, когда служатся благодарственные молебны или службы, и эти псалмы составляют вот такую очень важную, серьезную и полезную, богословски глубокую базу для наших благодарственных молитв, высказываемых по самым разным поводам. Все пережитое, и скорби, и избавление, все это позволило псалмопевцу убедиться на своем собственном опыте, что без присутствия Бога, без Его покрова невозможно жить. И этот свой личный опыт благодарный молящийся псалмопевец вносит в общую копилку веры народа Божия в своего Бога-Спасителя. Именно такой смысл имеют вот эти все обращения, обращенные ко всем. Поэтому псалмопевец не только благодарит Бога за конкретный опыт спасения, своего спасения, но и приходит к выводу о том, что Бога нужно хвалить и славить всегда, во все дни жизни. Поэтому 29-й псалом заканчивается таким призывом: «Да славит Тебя душа моя, и да не умолкает. Господи Боже мой, буду славить Тебя вечно». А 33-й псалом, он с этого начинается: «Благословлю Господа во всякое время, хвала Ему непрестанно в устах моих». Вот если благодарственные псалмы начинаются с упоминания о негативном опыте, за избавление от которого псалмопевец благодарит, и благодарит вот конкретно, имея в виду пережитый свой личный опыт, то в конце эти благодарственные псалмы, они подводят молящегося и тех, кто читает эти псалмы как свои молитвы, подводят к потребности хвалить Бога всегда и всюду, потому что Бог уже в который раз таким образом проявляет себя как Спаситель и Избавитель. И здесь мы переходим таким образом к тому типу псалмов, где хвала Богу является главным и единственным содержанием. Псалмы — хвалебные песни или хвалебные гимны. Такие псалмы мы тоже встречаем в Псалтире, причем преимущественно в ее второй части. И здесь мы уже встречаем не благодарение за конкретный опыт избавления, а ничем не обусловленную, безудержную, восторженную хвалу Богу, Богу-творцу, Богу-промыслителю, Богу, который дал своему народу заповеди закона, слова жизни, которыми он должен руководствоваться. И все эти аспекты, они составляют вот такую мощную, многоплановую хвалу. Причем всегда или почти всегда эта хвала сформулирована как призыв, обращенный, во-первых, к народу, который знает истинного Бога и хочет жить по Его закону и славить Бога, а во-вторых, ко всему творению, ко всему миру, ко всей вселенной, каждой твари в отдельности. Например, 148-й псалом, первые стихи его звучат так: «Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних, хвалите Его, все ангелы Его, хвалите Его, все воинства Его, хвалите Его, солнце и луна, хвалите Его, все звезды света, хвалите Его, небеса небес и воды, которые превыше небес. Да хвалят имя Господа, ибо Он сказал, и они сделались, повелел, и они сотворились, поставил их навеки и веки, дал устав, который не прейдет», в смысле не перестанет, не прекратится. «Хвалите Господа от земли, великие рыбы и все бездны, огонь и град, снег и туман, бурный ветер, исполняющий слово Его, горы и все холмы, дерева плодоносные и все кедры, звери и всякий скот, присмыкающиеся и птицы крылатые». Обратим внимание, что о ветре так мимоходом заметим, что о ветре вставляется замечание, исполняющее слово его, что бы это значило. Может быть, псалмопевец не упускает даже здесь случая упомянуть об исходе из Египта, когда ветер гнал воды, чтобы они расступились перед народом. К такому типу псалмов, псалом хвалы всемогущему Богу, можно отнести и один из самых известных, или, во всяком случае, широко используемых псалмов, псалму 103-му. В богослужебной практике он называется предначинательный псалом, потому что с него начинается православное богослужение вечерня. Вечерня начинается с этого псалма для того, чтобы сразу же с этого момента вовлечь всех молящихся в эту хвалу Богу-творцу, потому что псалом 103-й, он является ничем иным, как развернутой хвалой Богу, который сотворил мир своей премудростью, и описывается красота творения в его целом и целесообразное такое многообразное устройство жизни в этом творении самых разных тварей, больших и малых, среди коих особое место и в то же время связанное со всем творением занимает и человек, который выходит на дело свое и на делание свое до вечера. «Вся премудростью сотворил Еси» — это такое итоговое выражение, которое характеризует все настроение 103-го псалма. Но это хвала не только всего творения и хвала Бога, Творца, который создал такое многообразное, многоплановое и целесообразно устроенное творение. Это хвала, в этих псалмах хвалы мы встречаем, как очень важное место отводится хвале Богу, как Богу Завета, Богу, заключившему Завет со своим народом. Для Ветхого Завета это народ Израилев. И вот мы в 149-м псалме читаем первые стихи. «Пойте Господу песнь новую, хвала Ему в собрании святых, да веселится Израиль о Создателе своем, сыны Сиона да радуются о Царе своем». Народ Божий хвалит своего Бога за то, что Он открыл Себя, сделал своим народом, дал закон. И далеко не случайно, что хвала эта выражена как хвала имени Божия. Ибо имя это, как мы уже много раз говорили, посвятили этой теме одной из первых лекций, имя Божие — это и есть само откровение о присутствии Бога среди народа. Имя, которое переводится как «Он присутствует, Он есть» по-еврейски «Яхве». Поэтому «хвалите имя Господне» — это фраза, которая часто повторяется в псалмах, и она выражает вот эту суть восторженного отношения народа к своему Богу, подарившему свое присутствие и заповеди закон. «Хвалите рабы Господни, хвалите имя Господне». Псалом 112 так начинается, 134. «Слава имени Господа должна наполнять небо и землю». В этом убеждении псалмопевец составляет многие хвалебные слова, имеющие в виду Бога, избравшего свой народ. И рабы Господни, то есть те, кто входит в этот народ, они должны непрестанно присоединять свой голос к этой хвале, звучащей, как мы выяснили чуть раньше, звучащей во всем творении. Рабы Господни должны присоединить этот свой голос к этой всеобщей хвале. Поэтому мы встречаем такие выражения, как «Да будет имя Господне благословенно отныне и вовек, от восхода солнца до запада, да будет прославляемо имя Господне». Это 2-3 стихи 112-го псалма. И если мы присмотримся к построению этих предложений, то мы увидим, что если мы будем двигаться одновременно от начала первого предложения и от конца второго предложения к центру, то мы увидим, что они друг другу зеркально соответствуют. «Да будет имя Господне» — начало первого предложения, и конец второго предложения, третий стих, «прославляемо имя Господне». «Благословенно» — дальше двигаемся от начала второго стиха, и вот это самое слово «прославляемо», которое стоит почти в конце третьего стиха. «И отныне и вовек» примыкает в середине дальше от востока Солнца до запада. То есть даже чисто, так сказать, геометрически построение фразы, библейской фразы этого псалма, оно отражает всеобщность, универсальность хвалы Богу, которая должна разноситься над всей землей во все времена, от восхода солнца до запада, отныне и вовек. И в этой всеобщей хвале должны звучать голоса и рабов Господних, которые знают этого истинного Бога и который их избрал для жизни в Завете. Поэтому не случайно, что особое место в подобной хвале занимает хвала закону Божию, заповедям, которые Бог дарует народу. Напомню, что с этого фактически начинается сама Псалтирь. «Блажен муж», и дальше мы чуть ниже читаем, «в законе Господа воля его», то есть этого блаженного мужа, «и о законе его размышляет он день и ночь». И в этом отношении очень показательным и, на первый взгляд, странным даже, может быть, но именно если мы вспомним, какое место занимает закон в жизни народа Божия, является Псалом 18. «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их. Он поставил в них жилище солнцу». Это первые стихи, которые как раз говорят о красоте Божьего творения и о том, что все оно создано Богом, и оно является делом рук его. И вот седьмой стих. «От края небес исход его и исшествие, и шествие его до края их, и ничто не укрыто от теплоты его». Речь идет о солнце, которое является творением Божиим. Вот. И тут вдруг восьмой стих. Неожиданно речь заходит о законе Господа. «Закон Господа совершен, Он укрепляет душу. Откровение Господа верно, умудряет простых». Кажется, на первый взгляд отсутствует логика. Сначала речь шла о красоте творения, о мощи и пользе солнца, которое создано Богом. А потом неожиданно речь заходит о законе, который дарован народу и который совершенен и укрепляет душу. Но вот как раз это не случайно, потому что закон для народа Божия является одним из самых ярких проявлений величия Божия и путем, по которому народ может быть причастен к подлинной жизни в Боге, и за это он должен хвалить Бога, равно как и за все то многообразие творения, которое его окружает. Ну а апофеозом хвалы закону Божию является Псалом 118, который в Православной Церкви используется как 17-я кафизма. 118-й, который целиком является псалмом, хвалой закону заповедей Господних, где эти заповеди, эти слова Господа, которые наставляют к подлинной жизни, к настоящей жизни в завете с Богом, эти слова, закон сравниваются с самыми красивыми и приятными явлениями жизни. «Как сладки гортани моей слова Твои, лучше меда устам моим». Дальше говорится, что они, эти слова, лучше всякого золота и серебра и драгоценных камней. И 118-й псалом является самым длинным псалмом во всей Псалтире. И вот на всем протяжении этой своей длины он является хвалой Божьему закону. Все эти псалмы, о которых мы говорили в прошлый раз и сегодня, псалмы плача, псалмы благодарения, хвалебные псалмы, все они выражают чувства, которые молящиеся или целый народ, живущий в завете с истинным Богом, выражает как переживания, пережитые в собственной такой духовной жизни, в религиозной. Но в Псалтире мы встречаем и такие псалмы, которые в большей степени посвящены не внутренним переживаниям молящегося человека, какими бы многообразными они ни были, от скорби до благодарности и хвалы, а тому, как священная история и пророческое видение, высказанное еще в Ветхом Завете, хочет видеть жизнь народа Божия, народа в целом, народа как собрание, как общество. И вот здесь, в этом отношении, в Псалтире особое место занимают так называемые царские псалмы. Это псалмы, которые имеют совершенно определенное и очень важное значение для Ветхого Завета, для ветхозаветной священной истории, но вместе с тем псалмы, которые не менее важное значение имеют и в новозаветном прочтении, в мессианском прочтении, как они обретают свой окончательный, такой пророчески предуказанный в Ветхом Завете смысл, реализуемый в Иисусе Христе и в христианской церкви. Что же это за псалмы? Это псалмы, которые для Ветхого Завета воспевают царя в Иерусалиме, царя как помазанника Божия и как наследника Давида. Мы помним, что царь Давид для ветхозаветной священной истории является фигурой совершенно исключительной, настолько исключительной, что имя царя Давида вынесено в заглавие родословной Иисуса Христа, с которой начинается Евангелие от Матфея, потому что с этим именем связана такая страница священной истории, то есть истории народа Божия, где эта жизнь этого народа обретает какие-то четкие границы, четкую человеческую форму в виде монархического государства, которое, на первый взгляд, похоже на монархические государства других древних народов, народов древнего мира, или, как говорится в Библии, Израиль стал как прочие народы. Но вместе с тем, эта привычная для древнего мира форма, она, благодаря ветхозаветным пророкам прежде всего, она воспринималась как форма, благодаря которой народ должен был каким-то образом, следуя увещаниям пророков и, прежде всего, следуя заповедям Божиим, стать обществом Господним, то есть народом Божиим, опять-таки, народом, который живет по заповедям, данным от Бога. И тогда, в те времена, пророки не видели иной формы для воплощения этих замыслов вот в таком человеческом и даже политическом смысле, чем монархия. Вопрос в том, что этому идеалу далеко не соответствовала действительность. Цари, о которых мы читаем в Ветхом Завете, они представляют собой пример совершенно, зачастую совершенно обратного служения, не истинному Богу, а каким-то ложным богам, ценностям. И цари, которые не соответствовали и в нравственном смысле тому идеалу, который рисовали пророки. И вот этот идеал царя, как помазанника Божия, помогающего направлять жизнь народа в соответствии с законом Божиим, этот идеал нарисован и во многих псалмах, которые поэтому и называются царскими. Псалмы эти составляют неотъемлемую часть священной истории и священного предания Ветхого Завета. Прежде всего, в том его иерусалимском варианте, на языке которого, например, воспитывался и проповедовал столичный иерусалимский пророк Исаия, пророк Иерусалима, града Божия, горы Сион, на которой живет Господь. И о пророке Исаии мы в свое время уже подробно говорили, о том, какое большое место занимали в его речах вот эти все понятия, связанные с Иерусалимом, с горой, с храмом. Ну а вот царские псалмы — это псалмы в честь царя, через которого Господь осуществляет свое правление, царствование в своем народе. И, как я уже сказал, и мы отмечали это и раньше, и это нетрудно увидеть на примере псалмов, сравнив их с повествованиями книг царств. Идеал, который рисовало это предание и эти псалмы в частности, далеко не всегда соответствовал действительности. Царские псалмы тесно связаны с другими иерусалимскими темами, такими как упоминание Иерусалима, горы Сион, например, Псалом 101, 22 стих, или, например, Псалом 14, он целиком посвящен горе, горе Сиону, на которой пребывает Господь, как символу присутствия Божия. Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Так начинается Псалом 14. Ну, о роли горы Сион для священной истории Ветхого Завета и для нас сейчас мы тоже говорили в свое время. Я лишь напомню, что, конечно же, все эти выражения, которые продолжают использоваться и в православном богослужении, и Иерусалим, Сион, все эти выражения для нас имеют духовный смысл. Для нас горой Сион является то место, где мы предстоим перед Богом, прежде всего храм Божий. Ну и вообще для человека вся жизнь должна быть предстоянием перед Богом, и поэтому вопрос о том, Господи, кто может пребывать в жилище Твоем, это вопрос о том, риторический вопрос, вернее, о том, какой человек может находиться перед лицом Божиим достоин. Ясно, что тот, кто, о ком говорится дальше в этом Псалме 14, который не творит зла, а делает правду и ходит в соответствии с заповедями Божиими. И именно царские псалмы наиболее насыщены мессианским смыслом, то есть пророчествами о мессианском спасительном служении Иисуса из Назарета, который и есть Христос, Мессия, то есть подлинный царь своего народа, царь, который царствует в правде и справедливости и несет нам Царствие Божие. Здесь же, в рамках наших бесед о Ветхом Завете, конечно же, нужно начать с буквального ветхозаветного смысла псалмов. И прежде всего вот этих царских псалмов, о которых у нас сейчас заходит речь. Каким изображают псалмы царя народа Божия, а затем в этом буквальном смысле мы можем постараться увидеть, какое значение подобные строки имеют для нас благодаря Евангелию, благодаря служению Господа нашего Иисуса Христа. Но прежде чем попытаться понять буквальный смысл царских псалмов, нужно еще раз напомнить себе, что все псалмы — это тексты молитвенные по содержанию и по форме своей являющиеся богослужебными текстами, то есть задействованными в храме, как в Ветхом Завете, так и сейчас. То есть даже в царских псалмах, которые, кажется, посвящены вот, ну, кажется, политическим вопросам, каким должен быть царь на царском троне, для нас это сейчас даже, в общем-то, можно сказать, и не актуально. И поэтому речь здесь идет не о политике, а о делах царя перед лицом Бога, делах, которые должны быть реализацией или исполнением воли Бога. Это всегда молитва о царе, которую мы читаем в псалмах этих. Это молитва о том, чтобы воля Господа осуществлялась в жизни нашего общества, нашего народа. Ну вот первый псалом, который мы встречаем подобного рода в Псалтире, царский псалом, это второй псалом. «Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетное? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его». Такими тревожными нотками начинается этот второй псалом, который, по сути дела, является царским псалмом, потому что тот самый помазанник, или по-гречески «Христос», по-славянски второй стих этого псалма так и звучит: «Князи людсти, собравшися вкупе на Господа и на Христа Его». И вот этот помазанник или Христос для ветхозаветной истории в буквальном смысле слова — это царь, который помазан Богом на царском троне в Иерусалиме. Причем дальше этот второй псалом как будто преодолевает это тревожное настроение и приводит такое воспоминание, благодаря которому сообщается смысл этому царскому служению в Иерусалиме как служение помазанничества от Бога. Вот как сказано в 6, 7 и далее стихах этого второго псалма. Это слова Бога о смысле царского служения. «Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею. Возвещу определение. Господь сказал мне: ты сын мой, я ныне родил тебя». Проси у меня, и дам народы в наследие тебе и пределы земли во владение тебе». Если в первой части говорится о божественных таких полномочиях, которые даны правителю над народом, то дальше вроде бы говорится о чисто политических таких достижениях. «Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника». Или же в другом псалме подобного рода, 17-й псалом, 44-й стих. «Ты поставил меня главою иноплеменников, народ, которого я не знал, служит мне». Это слова, которые вкладываются в уста царя, с которыми он обращается к Богу. Или же община молится в поддержку царя, псалом 71, 11 стих, «И поклонятся ему все цари, все народы будут служить ему». В одном псалме даже говорится о Боге, что он готовит царя к битве. «Благословен Господь, твердыня моя, научающий руки мои битве и персты мои брани». Это 143-й, псалом 1 стих. Наряду с этими воинственными нотами в псалмах слышится и тревога. Народу и его царю угрожает внешняя опасность, вторжение. Ну вот те слова, с которых начинается второй псалом. «Князи людсти или цари земли восстают, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника его». И здесь речь идет о царе, представителе своего народа перед лицом опасности разрушения. В этом тревожном аспекте царские псалмы тесно соприкасаются с уже рассмотренными нами псалмами-плачами, так что порой трудно отличить их, и можно прочитать и как плач отдельного человека, и как страх перед вторжением врагов. 143-й псалом, 7 стих. «Господи, простри с высоты руку Твою, избавь меня и спаси меня от вод многих, от руки сынов иноплеменных». Но в то же время в других царских псалмах говорится о справедливом и мудром правлении царя. 71-й псалом этому посвящен. «И поклонятся ему все цари, все народы будут служить ему, ибо он избавит нищего, вопиющего и угнетенного, у которого нет помощника. Будет милосерд к нищему ему Богому, и души убогих спасет. От коварства и насилия избавит души их, и драгоценна будет кровь их пред очами его». Об этом справедливом правлении царя молится община, народ. «Боже, даруй царю твой суд и сыну царя твою правду. Да судит праведно людей твоих и нищих твоих на суде. Да принесут горы мир людям и холмы правду. Да судит нищих народа, да спасет сынов убогого и смирит притеснителя». Об отношениях царя с Богом говорится здесь, как об отношениях отца с сыном. Все это наследие той священной столичной традиции, которая была выражена в момент начала династии Давида устами пророка Нафана. Вторая книга Царств, 7 глава, 14 стих. «Я буду ему отцом, а он будет мне сыном». Это слова Господа, сказанные через пророка Нафана. И он имеет в виду как раз царя в Иерусалиме. Как и во второзаконнической истории, то есть в истории, написанной под вдохновением монотеистических требований книги Второзакония, а именно так написаны и истории царств в одноименных книгах, в книгах царств, в царских псалмах культивируются эти отношения между царем и Богом в терминах «отец-сын». Очень созвучны другие строки. Псалом 131, 11 стих и далее. «Клялся Господь Давиду в истине, и не отречется ее». И дальше цитируется то, в чем клялся Господь Давиду. «От плода чрева твоего посажу на престоле твоем, если сыновья твои будут сохранять завет мой и откровения мои, которым я научу их, то и их сыновья вовеки будут сидеть на престоле твоем». Вот это самое «если», оно очень типично для книги Второзакония и для той истории, которая написана как священная история под вдохновением этой книги. И священный писатель, он как будто знает ту удручающую действительность, причиной которой и является вот нарушение этих «если». Интересно, что все перечисленные различные стороны царского служения – кратко, но отчетливо выражены вот в Псалме 2, к которому уже несколько раз мы обращались. Это типичный царский псалом, причем псалом воцарения, то есть посвященный восшествию царя на царский трон. Воцарение было не только политической церемонией, это было религиозное действие, которое, соответственно, было обставлено и в храмовом, богослужебном отношении. И неотъемлемой частью ее был, вероятно, и этот псалом, молитва о царе, которая возносилась во время торжественной церемонии. Придворный псалмопевец произносил или напоминал, так сказать, слова, с которыми Бог Израилев обращается к царю. «Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею, возвещу определение, Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя». И вот эти триумфальные изречения, которые я тоже только что цитировал, вот в таком радостном, торжественном духе. Но начинается-то псалом с тревожных предчувствий. «Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетное? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника его». И очень интересно, что вот все эти различные стороны царского служения, нашедшие себе выражение в Ветхом Завете, они отражены вот в этом небольшом, но первом по порядку царском псалме, с которого фактически начинается псалтирь, если не считать первого псалма. И вот эти различные аспекты, взятые из одного и того же псалма, нашли свое мессианское исполнение в Иисусе Христе. Ведь именно в нем находят исполнение все царские псалмы в своем таком пророческом прочтении. Именно Иисус Христос является царем, благодаря которому нам даруется в предчувствии, в предучастии Царствие Божие, и Он является царем в том народе, который желает жить по заповедям Божиим, то есть в церкви. И вот второй псалом, он в этом отношении работает на многие, кажется, очень разные страницы Евангелия. И поэтому этот псалом задействован в православном богослужении как тогда, когда речь идет о Рождестве Христовом, о празднике Боговоплощения, и поэтому седьмой стих «Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя», он звучит как прокимен, то есть торжественное краткое изречение в праздник Рождества Христова на утренне, а с другой стороны, в Великую Пятницу, в день, когда мы воспоминаем совершенно другую страницу Евангелия, когда Иисус страдает на кресте, здесь как раз затребованными оказываются первые слова псалма. «Князи людстии, собравшися вкупе на Господа и на Христа Его». Эти слова используются во время богослужения Великой Пятницы и на утренней, и на вечерней. И таким образом все находит свое завершение в Иисусе Христе. Но на сегодня мы должны закончить разговор о царских псалмах с тем, чтобы продолжить его в следующий раз и увидеть, как смысл псалмов достигает своего завершения, исполнения именно в Евангелии и в служении Господа нашего Иисуса Христа. А сейчас я благодарю вас всех за внимание, желаю всех благ от Господа. До свидания.